центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Возвращаемся к нашему разговору. В студии «Радио Спутник» сегодня доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян и заместитель руководителя Центра изучения проблем современного Ближнего Востока Александр Кузнецов. И на вашем комментарии остановились, Александр Андреевич, про Киссинджера.
Да, и в 50-е годы еще Конгрессом США был принят так называемый акт об угнетенных народах, вот о порабощенных народах. И там, прежде всего, это касалось Прибалтики, Латвии, Эстонии. И после этого официально, так сказать, в США предоставлялось убежище вот этим пособникам нацистов, которые там оказались, бандеровцы бывшие, эсэсовцы, латышские, эстонские. Поэтому вот традиционная политика США, здесь мы с американцами не договоримся. Это в их представлении это инструмент геополитического ослабления России. И они никогда, пока между нашими странами нормализуются отношения, когда они нормализуются, только Господь Бог знает, они никогда от этого не откажутся. Вот поэтому я не думаю, что какие-то, возможно, международные конвенции, серьезные международные договоренности для того, чтобы принять единую точку зрения вот на историю Второй мировой войны. Я очень пессимистически к этому отношусь.
Но политика, обращенная в прошлое.
Да, политика, обращенная в прошлое.
Тем не менее, я уверена, что вы со мной согласитесь, говорить об этом в любом случае надо.
Конечно.
Безусловно.
Говорить
безусловно.
Надо. Хорошо, давайте с вами разберем и то, что не касается памятных мероприятий, собственно, основную часть мы с вами более-менее разобрали, должен был президент Украины встретиться, ну, хотя бы на ногах, как поговаривали ранее, с президентом России Владимиром Путиным, но Зеленский вроде бы как в Израиль приехал, но на форуме отсутствовал, и даже встречи на ногах никакой не было. Не очень понятен смысл тогда визита, потому что ни, в общем, ни памятные мероприятия не посетил никакие, ни с Путиным не поговорил, хотя, в общем, запрос отправляла непосредственно Украина. Почему, Геворг Валерьевич?
Ну, давайте так. Господин Зеленский сейчас является президентом без некоторых частей тела, в том плане, что у него нет политической воли. И если президент Зеленский приезжает на форум, выступает на форуме, да, где критикуют нацистов и их приспешников, а у него дома потомки приспешников нацистов сидят во власти, контролируют отдельные батальоны типа Азов, контролируют отдельные политические партии, находится в местных органах власти на Западной Украине, то как он с этим вернется потом домой? Он, получается, их же критиковал, да? На самом деле, по идее, если бы Зеленский был бы человеком прозорливым, он бы использовал это мероприятие в Израиле для того, чтобы нанести и выступить с какой-то идейной программой, да, чтобы перехватить борьбу с нацистами, чтобы каким-то образом получить международное одобрение для денацификации Украины, которое Зеленскому крайне необходимо, если он реально хочет закончить гражданскую войну и сделать Украину нормальным государством, и лучше денацифицировать. Он мог бы как бы сделать там какой-то эмоциональный посыл, который воодушевил его сторонников. Вместо этого президент Зеленский в очередной раз трусил и, в общем-то, поступил так, как не должен поступать президент.
А есть перед кем трусить-то реально?
Конечно, есть. Перед внутренним. Он боится своего радикального меньшинства. Вот тех самых нацистов, которые выходят на митинги протеста, потому что Зеленский выполняет там разведение сторон и так далее, потому что Зеленский освобождает Беркут и тому подобное, они блокируют дороги, они с оружием входят в села. Вот если бы президент их и не боялся, он бы положил бы мордой в пол и показал бы стране, кто тут хозяин. Вместо этого Зеленский пытается идти с ним какие-то переговоры с людьми, которые публично нарушают закон. Говорит, мы вас не тронем, потому что вы герои нашей освободительной борьбы. Его премьер-министр, чтобы заручиться, так сказать, поддержкой этого радикального меньшинства, идет на концерт неонацистской группы со всеми вытекающими.
Вот а так кто стоит за президент. Этим радикальным меньшинством? То есть они сами по
Вы
себе
знаете,
отчаянные ребята?
Вам очень многие скажут, политологи, что за ними стоит Коломойский, что за ним стоят другие олигархи, которые их финансируют, что эти ребята без доллара в кармане ничего делать не будут. Но на самом деле логика исторических процессов подсказывает, что когда вы начинаете кормить крокодильчиков, в какой-то момент эти крокодильчики начинают вас жрать, сколько бы вы их ни кормили. Эти игроки, они уже более-менее самостоятельные игроки. Они действуют в своей повестке. И это опасно. Украинская власть это уже проходила. Я напомню, что ультраправых на западе Украины, ту самую партию «Свобода», который на Майдане сносил Януковича, вскормил Янукович и люди его из его окружения, потому что они думали, что вот эти вот нацики станут противовесом Юлии Тимошенко там. А вместо этого они получили то, что получили. Крокодильчик их съел сам. Вот то же самое и здесь.
Угу. Александр Андреевич, я не знаю, по Украине вам есть что добавить?
Нет, пожалуй, я думаю.
Хорошо, к вам тогда вопрос по поводу Палестины и переговоров президента России Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Он говорит, я приведу его цитату, в преддверии этих переговоров Аббас заявил, цитата, «Безусловно, нам необходимо обсудить ряд проблем. Я имею в виду прежде всего заявление Израиля об аннексии палестинских земель, возможность объявления второй части сделки века Трампа, как мы знаем, первую часть американцы уже обнародовали, а также вопрос проведения парламентских и президентских выборов в государстве Палестина. Если честно, на первый взгляд не очень понятно, при чем здесь при всех этих вопросах Российской Федерации.
Ну, я могу пояснить вам, что такое первая сделка века. Президент Трамп, будучи крайне произраильским политиком, самым произраильским, наверное, за всю историю США, пытается решить вопрос ближневосточного урегулирования, над которым бились лучшие умы, в том числе в Америке, в американской дипломатии. Вот тот же Киссинджер, который при всем при том талантливейший дипломат, но так его и не решили. То есть 70 лет этот вопрос не могли решить, а вот пришел Трамп и говорит, а я за полгода все сделаю.
Угу.
А естественно, у него ничего не получится абсолютно. Но предпринят ряд уже действий. Был в одностороннем порядке, как бы, которые вообще исключают перспективу создания независимого палестинского государства в принципе. То есть это...
В тех границах, о которых и говорили.
Да, в тех границах. Так. Это аннексия Восточного Иерусалима. Ведь согласно резолюции ООН, Иерусалим разделяется на две половины, западная и восточная. Западная является частью Израиля неотъемлемо, а восточная палестинского государства должна быть создана, по идее, столица независимого палестинского государства. Вот сейчас Восточный Иерусалим, ну, который де-факто там практически он был под контролем Израиля всегда, но сейчас он и де-юре уже. А американцы признали его частью столицы. Израиля, признали Иерусалим столицей государства Израиль. Например, Российская Федерация Тель-Авив признает столицей государства Израиль, как и большинство стран мира, кстати говоря. А сейчас на повестке дня второй вопрос. Я не знаю, будет ли он осуществлен или нет. Это такая тонкие дела, очень деликатные. Но, по крайней мере, ходят слухи о том, что вот команда Нетаньяху хотела бы распространить юрисдикцию законов Израиля на израильские поселения на западном берегу реки Иордан. Дело в том, что это, опять же, де-юре считается территорией палестинской автономии, но там через полосица, то есть полоса еврейских поселений, полоса арабская. Полоса еврейских, полоса арабская.
Ну, а эти же еврейские поселения не включены в состав государства Израиля?
Пока они не включены по Конституции. И вот если они будут включены, то там арабам практически ничего не остается. Да? Вы, чтобы переехать из одной арабской деревни в другую, вынуждены ехать через поселение, через какое-то. Как вы будете жить, как вы будете там свои законы создавать и так далее. Свой государственный аппарат абсолютно непонятно. Естественно, палестинские политики очень озабочены этим, бьют тревогу. Это фактически может привести к тому, что действительно идея создания палестинского государства будет нереализованной. И здесь они вспомнили о том, что в свое время СССР, а потом Российская Федерация, были одним из гарантов процесса ближневосточного урегулирования. До где-то 96-го года, пока нас американцы мягко очень не вытеснили из этого процесса с помощью тогдашнего министра иностранных дел Египта Амар Мусы, кстати говоря. Он приложил к этому руку. А сейчас идет речь о том, чтобы Россия снова стала одним из спонсоров ближневосточного мирного процесса. Очень сложно сказать, насколько это реализуемо и как, и в каком формате.
И нужно ли нам туда лезть?
Нужно ли нам вообще это, потому что насколько наше руководство не очень хочет этого. А это будет накладывать на Россию обязательства определенные, лишние для нас сейчас. Вот. И, так сказать, лишняя работа для наших дипломатов будет. Но, по крайней мере, такой посыл со стороны палестинского руководства есть. Что касается вопроса о проведении парламентских президентских выборов, насколько я понимаю, ведь Палестина тоже неоднородна, западный берег реки Иордан, он находится под контролем партии ФАТХ, которую представляет Махмуд Аббас, а сектор Газа под контролем движения ХАМАС. Угу. И они, эти силы, очень, очень плохо друг с другом контактируют после 2006 года.
Разве что вешают друг друга, не работают на кранах.
Ну нет, они встречаются, они ведут какие-то переговоры, но эти переговоры постоянно срываются. ХАМАС обвиняет ФАТХ в том произраильской, потому что это агентура израильской разведки, а ФАТХ обвиняет ХАМАС в терроризме, еще во многом чего. Но Россия поддерживает контакты и с той, и с другой стороной. И было несколько попыток организовать в Москве конференцию различных политических сил Палестины. И даже они были реализованы, но они ни к чему не привели, никаким договоренностям. Ведь кроме ФАТХа ХАМАС есть еще Народный фронт освобождения Палестины, Демократический фронт освобождения Палестины, Исламский джихад. Вот эти группы. Но как бы не могут они ни о чем друг с другом пока договориться. Вопрос очень сложный. Много внешних игроков, потому что на политику ХАМАСа там пытаются манипулировать этим движением в разной степени. И Турция, и Катар, и Иран оказывают влияние. На ФАТХ, конечно, большое влияние имеют американцы, Евросоюз, которые огромные, значительные Палестине субсидии.
В общем, снова вроде как все ни при чем, хотя тут же все при деле. Да. У нас, к сожалению, заканчивается время. Я только успею добавить, что при всем вашем сегодняшнем пессимизме, Лондон, например, ждет от правительства России деталей по предложению Путина о встрече лидеров 5 стран. Но это такая легкая нотка оптимизма, если позволите. За сегодняшний разговор в любом случае спасибо. Александр Кузнецов, Георг Мирзоян. До новых встреч.
В центре внимания.